Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. С нами сегодня в студии священник Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска. Мы говорим о пути отца Павла в вере и от обретенного какого-то такого в юности неверия обратно к вере и в итоге к поступлению в семинарию и к священству. Вы сказали в одном интервью, что стали священником вовсе не потому, что у вас отец священник и братья священники, и вовсе не потому, что вы из священнической семьи, что если в вашей жизни не было бы Христа или не появилось бы Христа, как какой-то особенной встречи со Христом, этого не было бы, то есть это не было решением по инерции. Вы об этом говорите, но, конечно, со стороны все равно кажется, что вот вы на приходе после отчисления семинарии, все равно вы в этой среде. Ну, куда еще? Ну, вроде как в семинарию обратно к священству. Вот так это было или нет?
Ну, это, конечно, совершенно не так, по той причине, что, во-первых, отец вообще никогда не давил. Да, вообще даже сказал бы, ну, как бы вообще это не педалировал эту ситуацию вообще никак, да. У меня не было проблем с какой-то реализацией себя, потому что, в принципе, я помню, уже фотографировать, помню, начал, и, в принципе, можно было этим зарабатывать. Вообще, мне, вот, честно, как ни странно, вопрос денег особо не интересовал. То есть я получал очень небольшую зарплату и за Панамарство, и за клирес, и вполне на это существовало, и как-то меня особо это не парило. Вот. Вообще, мне кажется, программу сейчас можно назвать пока «Темный вечер». А светлый будет вторая
часть. Нет, светлый как раз вот сейчас начинается.
Свет пробивается.
Ну, у меня никогда не было вот такой вот именно яркой встречи со Христом, да, что вот прям вот воссиял свет и так далее. Просто...
Ведь не было в жизни моментов, когда Христа вовсе не было.
Да, этого не было. Я никогда не считал себя атеистом. Никогда не было такого, что я говорю, я не верю в Бога. Если кто-то начинал бы тоже там как-то хамить или богохульствовать, вполне мог получить по морде. Да, сам я в своей жизни тоже богохульствовал, получается, да, и, конечно, я осквернял все, и оскорблял, потому что личный пример был ужасным. Были многие мои знакомые, я сказал, большинство знали, что я хожу в храм. Да, иногда даже спрашивали, как это сочетается. Я говорю, ну, нормально там, сочетается. Я думаю, что...
А вы реально считали тогда, что нормально? Или все-таки это было некоторая Бравада. Доля...
Я по этому поводу не думал.
Самолукавство такого.
Константин, понимаешь, лукавство, там... Это все мыслительный процесс. Угу. Ты забываешь, что я, в принципе, не думал на эти вещи в принципе. Это вообще... Надо, это очень даже хорошо. Это как в известном анекдоте, когда пришла девушка к батюшке, да, и говорю, батюшка, вот, была на лекции тут отца Александра Шмемана. Знаете анекдот этот?
Догадываюсь, о каком вы говорите, там разные версии вы
ну,
есть.
Там, да, что я вот не могу понять сочетание свойств Бога Отца и Бога Сына, вот, вообще вот катафатические свойства Бога, апофатические. И он говорит, дура, замуж срочно. Вот. Мне кажется, что... Иногда отсутствие мыслительного процесса, как ни странно, даже помогает. Не знаю, если бы я в тот момент думал, к чему бы я вообще пришел бы. А так, в принципе, я как-то жил вот так вот по накатанной. Проснулся утром, там, что ты делаешь. Абсолютно такая бессмысленная жизнь. Некоторых людей, вот так странно не подумаешь, что это очень, очень плохо. Но в том, наверное, состоянии это было как такая криокамера, как заморозка такая.
А как вот то, что вы называете похождениями, все-таки прекратилось? Вы женились, насколько я понимаю.
Когда появились первые мысли?
Дело в том, что мысли вообще никогда бы не появилось, если бы Господь меня вразумлял. Есть, конечно, некий определенный момент, который не связан с приходом вот именно осознания ко Христу, хотя это, безусловно, воля Божия. Да, это был момент, который 6 марта 2004 года, когда невеста разбилась на машине. Это да. Причем Господь, безусловно, ее спас от такого жениха, это было справедливо. Да? Она была очень благочестивой, очень нравственной девушкой. Мы дружили с детства, и, в принципе, родители наши не против были нас поженить, и все к этому шло. Вот. Почему в этом воля Божия? Потому что 3 июня 2003 года, то есть примерно за год до этого, мы подходили с ней, вот с Аней Гусевой, покойной, под благословение к отцу Георгию Брееву, и учитывая, когда ребята знакомы с детства, оба верующие, друг друга знают, родители все в хороших отношениях, всегда благословляют на брак. А он именно мне подошел, сказал, я не буду говорить прям конкретно какие слова, но, в общем, он сказал, через год подходи и благословлю. Я тогда очень расстроился, потому что там где-то в голове все уже навертел, что будет сейчас свадьба, гульбище, там, семейная жизнь. Ну, то есть, опять же, даже понять, что мыслительный процесс был очень такой слабый, такой, ну, дебилок такой. Вот, да. Кстати, 3 июня я подошел, через год я подошел к отцу Георгию под благословение своей нынешней женой. Сейчас, конечно, все романтически настроенные барышни будут меня осуждать, как это так, 6 марта разбилась невеста, недолго отец Павел горевал, да, и, значит, и уже 3 июня с другой подходит под брак. Но сразу хочу вас несколько притормозить, опять же, напоминаю, что я не особо на многие вещи думал, и я христианин, и отношение к смерти, оно как раз, наверное, в тот момент, оно очень серьезно поменялось. Потому что в момент, когда вот в 9 утра, я это очень хорошо помню, когда я еще спал, и зашел второй брат по старшинству, ныне это отец Иоанн Островский, и сказал, Аня разбилась. И как-то вот в этот момент, знаете, вот когда с тебя кожа сходит, и такой, и вот, значит, ты сидишь и начинаешь думать, что все ну, как-то вот не так в жизни. И в этот момент, знаешь, врубается мозг. Вот тогда... Вот
ну, туда... наконец-то мы дошли до этого момента вашей биографии, отец Павел.
Да, и в этот момент включился мозг. Как-то все переосмыслилось. То есть, во-первых, я понял, что я могу умереть конкретно. Вообще-то я до этого несколько раз чуть не помер, меня это как-то не останавливало. А тут это, а это как-то, знаете, здесь оно... Причем не было никакой жалости к себе. Мне, так скажем, несмотря на то, что мне даже подбивали на эту жалость, вот, ты потерял невесту, все. Вот как вот это вообще этого не было. Как-то ее, эту девочку, очень любили все, она и в храме была известна, да, и тому подобное. Это был такой общий такой шок для многих, да, очень многих эта смерть привела к Богу, это я могу сказать, очень многих. Это было очень неожиданно. И, соответственно, я помню, что, наверное, первые такие молитвы, когда вот как-то более-менее молиться стал, это было чтение псалтиря 40 дней по смерти. То есть ты читаешь псалтирь, там как-то молишься. И вот с этого момента, наверное, осознание, что я все-таки могу предстать перед Богом, и если я перед Ним предстану сейчас, то мне однозначно хана. Ну, вообще, то есть вот это осознание пришло. Осознание то, что я тоже могу умереть. Оно, наверное, запустило этот процесс. Конечно, это Господь запустил процесс.
Да? А сколько вам было лет, отец Павел?
В 2004 год мне было 18... Нет, сколько, 18. Да, 21 год мне
21
было.
21 год.
В этот момент, то есть уже переосмыслив... Кстати, стоит сказать, несколько откатить назад, я уже примерно к этому времени, около 2 лет, ввел... Тогда появился интернет. Были форумы, естественно, были всякие религиозные тематические форумы. Там я вел нещадные дебаты на религиозную тему. Слава богу, я вел их под псевдонимом, и никто не может сегодня посмотреть этот дебат. Никто, большинство не знает, что это я. Вот, потому что это там такая была страшная ересь, я уж не говорю про сквернословие, которое употреблял, защищая веру Христову. Но что было понятно, то есть я считал себя верующим, я как-то... То есть, несмотря на то, что... Я, так скажем, особо ни о чем не думал, но к этому моменту я уже начал читать книги. То есть меня постоянно сажали в лужу, то протестанты, то атеисты, и мне хотелось, так скажем, что-то отвечать, поэтому пришлось читать книги.
И думать.
Но это было как-то не очень так. Это как бы, знаешь, все эти мысли и думания не касались лично меня. Это скорее было тоже ради тщеславия, чтобы, там, скажем, что-то им ответить, написать и так далее. Вот. Но когда это коснулось лично меня, то понятно, что... Постепенно, я бы сказал, довольно быстро стало все меняться. Плюс, конечно, я познакомился с своей будущей женой, которой было очень интересно узнавать вообще о Боге. Мы с ней проводили, то есть мы с ней ходили, гуляли.
Она не церковная была, когда
она вообще неверующая. И это, вы знаете, вот почему здесь воля Божия? Потому что когда отец Георгий не благословил меня с реально верующей девочкой, с которой мы знакомы там чуть ли не 6 лет, да, и все, в этих случаях всегда благословляют. В случае с моей нынешней женой обычно никто не благословляет, потому что она была... Она только стремилась к вере, только интересовалась, да. Мы знакомы с ней были там от силы там, месяца 2. Ну, слышите, всегда говорят, ну там подождите, все. А там здесь Георгий благословил, крест, ну да, женись там. Это мне очень, вообще, отец Георгий Брев мне очень нравится. Мне кажется, по характеру он очень похож на меня в этом плане. Он тоже, ну, если кто с ним не общался, во-первых, он очень жизнелюбивый, очень радостный, и мне кажется, так это, у него какого-то есть вот какая-то такая свобода, вот, и любовь к свободе. Она прямо, она вот как-то вот, ведь Христос говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это свобода, это хорошо, если в правильное русло. Ну и, соответственно, как-то у меня так получалось, то, что мы с женой встречались, мы уже подали заявление, да, ну, с будущей женой. И я как бы, я все равно продолжал как-то встречаться с ребятами, гулять с ними, но вдруг появлялась постоянно какая-то тоска и скука. Вот как-то за счет того, что уже мозги были запущены, мне становилось неинтересно. Неинтересно от вот этих, там шутки, и все такое. Но какое-то такое, то есть все было, становилось очень скучно. С одной стороны, это была моя жизнь, и поэтому невозможно просто взять и отказаться. А тем, помню, у меня отец тогда, видать, отец почувствовал, что, кажется, лед тронулся. Отец как раз стал немножечко меня укорять. Ну, надо все бросать там. Ну, это папа ошибался. Невозможно ничего сразу бросить. Но я как бы убегал уже от этого, так или иначе. И потом, когда женился, то я почти сразу понял несовместимость предыдущей жизни с браком. Она просто несовместима. Невозможно, то есть это произошло, по-моему, где-то на месяц второй брака, когда мы с женой спать ложились, и мне, значит, позвонил мой, значит, дружбан старый и говорит, у меня ребенок родился, пойдем обмоем. И жена, которая в этом плане была очень спокойная такая, она вообще тоже особо так не лезла в воспитание меня, она говорит, ну, хочешь, иди. И я вот стоя, в принципе, в 23:00 примерно одеваюсь, я так подумал, как-то вот я с кровати сейчас с женой дальше иду в подъезд с каким-то там человеком, я же даже не помню, кто он там, да. Тут я подумал, что как-то это неправильно, вернулся, и это была тоже некая такая точка. И, в принципе, уже, наверное, там какие-то были такие моменты, когда я мог там с друзьями сходить, это было крайне редко уже. Но это был поставлено, закончено, это был некий такой крест на этом. И уже, а уже в браке, ну, вы же тоже все в браке, вы же понимаете, что брак — это такое чистилище, где хочешь не хочешь, а только тебя Господь спасает. Там уже пришлось и... Ну, как-то все стало меняться.
Отец Павел, в социальных сетях вы рассказывали о том, как вы своей невесте перед свадьбой сказали, что вот ждет тебя... вот я буду священником, там мы поедем с тобой в деревню, будешь доить коров, там вот что-то такое. Вы это всерьез говорили? То есть вы действительно понимали, что вы будете так или иначе священнослужителем? Во-первых, хотите им стать?
Во-первых, да, конечно, когда уже включились мозги и все остальное, я понимал, что я верующий. Я понимал, что, в принципе, если быть христианином, я чувствовал это призвание к священству все равно. Да, вот оно стало проявляться, да. И, в принципе, у меня, да, уже появились мысли, что надо все-таки в семинарию, может, поступать будет, да. И я понимал, что когда вопрос стоит уже о браке, то ты должен вперед думать на много ходов, да. Потому что ведь, возможно, я с этой женщиной проживу 60 лет, это вообще-то не слабо, да, там это... 100 раз потом, знаешь, пожалеешь, возможно, да, поэтому лучше я заранее подумаю. И, в принципе, меня тогда устраивало, и сейчас, слава богу, устраивает, и та жена, которую мне Господь дал, я за это очень Богу благодарен. Вот, но понятно, что для меня было важно не только какая-то внешняя там симпатия и так далее, а скорее важно было именно единомыслие. И единомыслие должно было быть, конечно, в вопросе именно веры, оно уже было. Но так я собирался стать священником, все-таки так планировал, что это возможно будет. Я и говорил то, что священник, да, человек подневольный, могут послать куда угодно, и нужно быть к этому готовым. Я думаю, что жена, когда она все это соглашалась, она ничего не понимала, конечно. Ничего не понимала. И потом, знаете, женщина так устроена, что если рядом находится парень, который убежденно и уверенно что-то говорит, то она просто, знаете, она так расползается и слушает. В принципе, там может все что угодно. Вот. Я просто говорю к тому, что я сам, наверное, в полной мере не сознавал, что такое священство. Все равно тогда. Но и жена, скорее, она просто вот уверенный человек, и она просто за ним как-то вот пошла. Хотя были моменты, конечно, когда и жена переживала, родители переживали там и так далее. Хотя очень уважаю тестя своего, Александра Ивановича, который на первой беседе, на первой встрече нашей, он сказал, а где вы будете жить? Я говорю, ну, у меня квартира есть. О, женись. Очень его за это уважал сразу, с первого дня. Хороший мужик.
Вот вы принимаете решение все-таки поступать обратно в семинарию. Не было ощущения может быть, какого-то, ну, страха, если угодно, перед вот этой необходимостью второй раз в ту же реку?
Ну, во-первых, это не была вторая река, потому что это было заочное обучение, я был в браке уже. Заочное обучение, ну, все заочники знают, что такое заочное обучение, да. Мне единственное, что не нравилось в обучении в Коломенской духовной семинарии уже, это то, что город Коломна находится очень далеко от Москвы, да, постоянно туда ездить.
Это сегодня был, ваш брат ректор.
Ректор Коломенской семинарии. Тогда он не был ректором. Но это понимаете, как... Это был крест, конечно, вот ездить на экзамены, там, бывает, ты туда 4 или 5 часов едешь, потом тебе преподаватель говорит, да ладно, пятерка, там, и уходишь, и ты ровно там находишь 3 минуты и еще 5 часов обратно ехать. Конечно, это, ну, крест. Но, с другой стороны, учиться, во-первых, на заочке все равно проще, плюс был уже интерес, хотя я сразу скажу, что обучение давалось непросто, потому что это опять очень жестко било по моей свободе. До очень многих вещей, которые там проходили семинары, я просто не дорос. Между прочим, это касается не только меня, это вообще касается духовенства. Причем Ветхий Завет, который изучается, сидят там ребята 18-19 лет, да кто там поймет Ветхий Завет? Люди, то есть очень многие явно просто не доросли, и до Нового Завета многие не доросли. Просто некоторые вещи просто не понимались глубоко. И несмотря на то, что я там сдавал все это и тому подобное, но это сейчас я уже анализирую, я понимаю, что для меня семинар это просто был путь к священству, и все. И в данном случае Господь через митрополита Ювеналия замечательно меня, так скажем, выдерживал. То есть, в принципе, в те времена можно было рукополагаться уже сразу после, по-моему, там, второго курса. Учился я экстерном, поэтому я учился курс за полгода. Поэтому через год после поступления в семинар я уже заканчивал второй курс. И, в принципе, мы подали документы на священство. И, в принципе, людей рукополагали. И тут владыка Винали сказал, нет, давай через годок. И это, знаете, так тормознуло, и я зубы сжал. Потом третий, четвертый курс, это еще один год. И тут опять нет. А, знаете, там ребят вокруг рукополагаются, да, и это, как, знаете, вот этот огонечек к священству, который уже был, он, конечно же, разгораться стал там, очень-очень хотелось уже служить, вот, а служить ты не можешь, это очень-очень полезно, это, мне кажется, в этом есть какая-то воля Божия. А потом уже, конечно, когда закончил семинарий, там уже рукоположили, там, и уже как-то все это, конечно, по-другому было, совершенно. Слава Богу, что не рукоположили сразу после второго курса.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорска, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Отец Павел, ну вот вы стали священником после таких перипетий, скажем так. Что-то изменилось в жизни? Учитывая то, что вы и так были в церковной среде, в церковной ограде, в церковной семье.
Вы знаете, это некое такое вот это клише, которое будет все равно со мной все время идти, церковная ограда и церковная семья.
Именно поэтому это и еще раз акцентирую.
Да, оно будет все равно идти всегда, потому что люди будут постоянно думать, что это как-то
что повлияет. Что по инерции просто.
Да. Я даже помню, когда в беседе с разными другими священниками на таком священническом форуме, они, узнав, кто у меня отец и остальное, и, в общем, где это, они мне такое даже придумали название «Сытый батюшка». Ну, типа, ты сытый, голодный не разумеет. Я даже не стал спорить. Какой смысл? Единственное, что я, конечно, врагу не пожелаю тех скорбей, которые Господь посылал мне. Они для меня были спасительные, и без них, наверное, ничего бы не произошло бы. Вот, ну, потому что мои заболевания потом дальше шли, вот, и Господь им так очень смирял, так или иначе. Но я бы сказал бы так, что, учитывая, что я с детства в церкви, понятно, что я видел массу, с одной стороны, и хороших примеров достойных, но было масса примеров и недостойных. Поэтому я продолжал слушать своего духовного отца, родного отца, получается, да, и как-то идти, по сути, своим путем. Просто как куда выведет, потому что даже некоторые вещи, которые я предлагал, так скажем, организовывать как священник своему отцу, отец иногда, так скажем, воспринимал даже сначала, или негативно, или пренебрежительно. Ну, предположим, когда я отцу предложил создать, предположим, евангельский кружок, тогда это только-только начиналось, это что разбор с молодежью священного писания. Я говорю, зачем, все и так его знают. Да, а я как раз осознавая, как я знал Священное Писание в возрасте 18 лет, то есть я его не знал, то есть я знал все, так скажем, все внешнее, внутрь ничего не понималось. И, соответственно, отец благословил эти беседы, они пошли, и, кстати, все это было очень непросто, это было не модно. Чтобы было понятно, иногда на беседах по Евангелию или, ну, там, собиралось там один или два человека. И я проводил эти беседы ради одного-двух человек, потом все это как-то так развивалось. Вот. То же самое касается проповеди в интернете. Я бы сказал, пожилое духовенство вообще вначале все это смотрело с насмешкой и с усмешкой. Ну, типа, дурью мается. Ну, ладно, лучше так, чем пить будет, да? Но это, кстати, до сих пор у некоторых сохранилось, к сожалению. Вот, просто непонимание того, что это, наверное, единственный сегодня инструмент достучаться до молодежи, которая не церковная, не верующая. Вот. Слава Богу, мой отец сейчас это понял, и это поддерживает, и благословляет, и брат старше понял, да, потому что они были именно в оппозиции вначале, и да, я сказал, не поддерживали это все дело. То есть так они очень переживали за это.
Ну, вы чувствовали, что проповедь в интернет-пространстве, она как бы нужна в данный момент. Как у вас вообще возникла вот эта потребность вести вот такой диалог с молодежью через интернет?
Ну, вот, Кир, представь, ты приходишь на озеро, да, вот, и там рыбы прямо так чуть ли не на берег не выпрыгивают, да, вот, а ты открываешь Евангелие, да, не то, чтобы взять ведро и начинаешь им проповедовать. Ну, так возьми ведро и черпай эту рыбу. Дело в том, что особенно на тот момент в интернете вообще никто не проповедовал. То есть какие-то там редкие попытки разных священников не на языке молодежи. Это просто не работало, да, чаще всего. То есть это работало для людей уже в старшем возрасте, но для молодежи это просто не работало. Поэтому когда я как-то просто даже просто стал отвечать на вопросы через интернет, тогда еще не было вот этих ни проектов, ни батюшек онлайн, ничего, просто я просто отвечал на вопросы. То проводил вебинары, тогда, значит, не было ведь этих никаких социальных сетей с онлайн-трансляциями, да, то это как-то, ну, это вызывало такую бурю интереса, да.
А сколько у вас сейчас в Инстаграме подписчиков?
Очень много, по-моему, 1015. Или 25 даже,
25 тысяч. Оскорбило, 36.
О.
Растет, малыш.
Тетя Павел, ну вот, может быть, несколько неожиданный вопрос, но он очень для меня логично вытекает из всего того, о чем вы рассказывали, особенно в первой части программы, вот о такой товарищах, друзьях, каких-то компаниях. А у священника есть друзья после священства? Остаются друзья?
Вы знаете...
Братаны, вот о которых вы рассказывали.
Из прошлой жизни... Я, к слову, друг, отношусь очень-очень глубоко. Это любовь, на мой взгляд, настоящая любовь, когда человек готов тебя и понять, и жертвовать собой ради тебя. Я стараюсь жить по принципу, не знаю, может, кто-то из мудрых людей до меня это сказал, но просто не слышал, я вам озвучу свой это принцип, которым стараюсь жить. Если ты, если учитывать, что слово «чары» означает ложь, то если ты себя не будешь очаровывать, себя обманывать, да, то ты никогда не разочаруешься. Я стараюсь себя не очаровывать в людях, которые меня окружают. Просто не очаровывать. Потому что слишком было много разных разочарований. Слишком много я людей разочаровывал. Да? И поэтому зачем мне это надо? Друг есть Христос, друзья есть святые. Да? Я благодарен Богу за тех людей, которые меня окружают. Многие мне помогают и тому подобное. Но когда эти люди помогают и так далее, мало кто в реальности прямо о тебе думает. Ну, что простой пример, даже когда меня приглашают в гости куда-то, почему я по гостям не хожу, это превращается все равно в программу «Ответ священника» сразу. Да, я сижу 3 часа и отвечаю на вопросы, да, то есть никто не думает о том, что, может, отец Павел хочет...
Отдохнуть.
Там, да, но никто это не предлагает, может, я бы сказал, да не надо, ребят, мне приятно, что вы предложили, а вы не подумали, ну, нет, давайте лучше на вопросы поотвечаю. Поэтому людей, с которыми я просто вот так могу спокойно поговорить, их, они есть. Их немного, собственно, я о них никогда вообще, так скажем, никто даже бывает и не знает, что это за люди, да. Они все, естественно, православные, чаще всего это православные, то есть не чаще всего, это православные семьи, у них есть дети, вот, с которыми мы можем спокойно просто поговорить, да, в неформальной какой-то обстановке. Но с каждым годом свободного времени становится все меньше, и это сознательно, я свободное время считаю своим врагом, таким заклятым врагом. То есть, чем любое свободное время, так скажем, побуждает меня грешить, то есть грешить-то я люблю, Вот. Я думаю, все здесь сидящие любят грешить, в общем, да. То есть нам вроде не нравится, но вроде грешим, да.
Но что ненавидим, то делаем.
Да. То есть я понимаю, что свободное время, оно в этом плане, это ужасно. Вот. Поэтому стараюсь его как-то занимать. Его остается немного, я этому радуюсь. Тем более есть еще трое детей все-таки, да, куда-то их надо же девать все-таки иногда. Надо погулять с ними там, много раз.
А вы с ними много времени проводите? Нет, ну, в смысле... продуктивного такого времени, какого-то взаимного общения с детьми.
Это же все познается в сравнении. С кем сравнить? Я даже не знаю. В принципе, думаю, что провожу много времени. Да, много в сравнении, как это бывает в других семьях. Да? Но дело ведь не в конкретном нахождении папы дома. Потому что папа может находиться дома и просто тупо лежать на кровати, да? А дело именно в каких-то, в организациях каких-то там... То в этом плане, мне кажется, что это есть, да? То есть и контакт хороший с детьми. Я здесь больше ориентируюсь все-таки на свою жену. Если жена довольна, ну, я и расслаблен.
Вот еще одна цитата. «В духовной жизни давление мало полезно. Можно и нужно бывает потребовать от ребенка выполнения каких-то духовных порядков, но невозможно требовать молитвы и любви». Это ваш отец, протоиерей Константин Островский. Вы с ним согласны?
Я думаю, что мы с папой очень по характеру разные. Вот именно в плане, вопрос в плане воспитания. Просто папа в этом плане, он всегда был скорее такой, больше такой авторитарный человек, да, а я скорее всегда больше так в дипломатию больше, да. То есть примерно я как Владимир Путин, а папа как Дональд Трамп, что было понятно по характеру. Вот. Ну, это скромно, я понимаю, да, но что же делать, чтобы было всем понятно слушателям. Но папа правда считал, что так правильно, и он через это вкладывал любовь. Да? И поэтому никто на папу никогда не обижался. Да?
Через некоторую строгость и вот обязательность исполнения каких-то там рядов,
да,
правил, там,
да,
молитв,
да,
и так,
да,
далее.
В этом плане, потому что папа считал, что это правильно, и совесть ему подсказывала, что именно так правильно, то, наверное, поэтому это работало. Да? Я по характеру другой, если я начну действовать так, как папа, это будет цирк. Причем цирк очень жестокий, да? То есть там орать на детей, предположим, там требовать от них все остальное. Но, на мой взгляд, надо поступать именно по совести, по христианской совести. Для того, чтобы она работала, надо самому жить как христианин, и молиться Богу по-настоящему, и пост держать, да, что нас вообще никто не любит делать, да, и богослужение должно быть. И тогда, собственно, вот из совести подсказывает, совести враждовать не стоит. Вот это самое главное.
Отец Павел, а что для вас самое радостное в священстве?
Ну, я думаю, что для любого христианина самое радостное священство – это воскресший Христос, независимо, в принципе, вообще ни от чего. Я могу сказать то, что это вообще-то большая проблема, на мой взгляд, в том числе и в современной церкви, ну, это мое личное видение, да, что у нас, по-моему, вот эта радость в воскресшем Христе прям, да, с огнем не сыщешь. То есть не может быть никакой радости от поста, радости от молитвы, радости от покаяния, если Христос не воскрес, да. То есть у нас все идет к воскресшему Христу, то есть к Евхаристии. И эта радость о воскресшем Христе, она, если ты просто только причащаешься, ничего не делаешь, это тоже не будет радость. То есть эта радость в воскресшем Христе выражается в самой жизни, что ты, ну, так скажем, знаете, человек, когда он что-то имеет, он этим делится, он не может этим не делиться, да, и, соответственно, человек, который радуется по-настоящему, да, то он этим делится, вот это, как это делали апостолы и многие-многие другие христиане, и, в принципе, уж священник, он точно должен радоваться воскресшему Христе. Ну, в этом плане здесь, думаю, что когда-нибудь вы пригласите, может быть, если хотите, моего брата, который епископ, ректор семинарии, поговорить с ним о проблемах духовенства, потому что есть эта проблема, то, что у нас, ну, как-то иногда батюшка, к нему подходишь, да, и такое ощущение, что ты какой-то рейхстаг попал, да, там, знаешь, тебе начинают, ну, как-то вот какой-то радости нет, это странно.
Как говорил один мой знакомый священник, мы представители верующего духовенства. Отец Павел, если можно, последний вопрос, такой самый общий, подытоживающий, может быть, весь наш разговор. И вообще все разговоры этого цикла со священниками об их пути к вере. священники такие же, как мы, как остальные люди, или все-таки не совсем такие же?
Я думаю, что...
Я лично про вас, вот вы как это ощущаете?
Я думаю, что священники не такие же, как люди остальные, если мы говорим про верующих христиан, потому что они находятся в самой страшной зоне риска, потому что большинство священников не спасется, судя по словам святых отцов. И поэтому иногда, когда я смотрю на свои поступки, я вижу какие-то отголоски вот этого дебилизма, идиотии своего детства. То есть как-то ты же священник, с тебя будет совершенно строжайший спрос, а ты такие вещи делаешь, да? И я именно с грустью надо замечаю, потому что я не могу подойти к другому священнику, начать ему какие-то советы давать, кто я такой, да? Да и меня слушать не будет. Иногда я смотрю тоже на других батюшек, и я вижу себя, особенно в молодости, да, то есть абсолютно какое-то бессмысленное, бездумное поведение, потому что спрос именно со священника, он будет очень-очень строгий. Поэтому священники это не такие же люди, и к ним не должно быть такого же отношения, как к мирянам. К ним отношение должно быть гораздо строже и со стороны мирян, да, и со стороны самих священнослужителей.
Дай Бог вам сил. Спасибо вам большое за эту беседу.
Аминь.
Напомню, священник Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме, это город Красногорск, сегодня провел с нами этот светлый вечер. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо огромное, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего, спасибо большое.
Светлый вечер на Радио Вера.